Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И мы еще раз с радостью представляем нашего сегодняшнего собеседника. Это Сергей Глебович Десницкий, советский российский актер театра и кино, театральный режиссер, литератор, заслуженный артист Российской Федерации.
О театре еще хотел уточнить. Вы возглавляете последние 18 лет мемориальный Чеховский театр в Мелехове. Ну, это там, где дом-музей Чехова. Вот вы качаете головы,
нет,
уже нет?
Это нет. Его нет давно.
А что это за история?
То есть название сохранилось. Сейчас там работает самодеятельность. У нас ведь какие порядки? Открыть театр трудно, новый театр. А закрыть просто невозможно. Мы с трудом в свое время открыли этот театр, потому что директор дома-музея в Мелехово Бычков хотел, чтобы была поставлена его пьеса, известный вам интриган, которую я переделал, которую я поставил там, в Мелехове. И под эту премьеру он добился того, что в Мелехове открылся мемориальный театр. Но ничего не получилось из этого, потому что местным властям это было не нужно. Наш главный спонсор – миллионер, который отпускал так иногда
хорошие
денежки
суммы.
Давал нам, да-да-да. Но ему тоже потом это наскучило, и он понял, что тут ничего интересного нет. И все это тихо закрылось. А местным властям это было не нужно. Так что название есть, мемориальный театр, и в интернете осталось, что я руковожу.
Ну, вы уже никакого отношения давно не имеете.
Никакого, абсолютно. Я уже к этому не имею отношения лет 20, наверное.
О, а я, кстати, Мелехово одно из моих любимых мест было. Вот почему-то, я не понимаю, жизнь так распоряжается. Знаешь, Леш, я люблю какие-то места, вот Мелехово, но не было туристов. Ну, ты приезжаешь, там стоит 3-4 машины, но редко когда приедешь.
Сейчас очень много, вот последние лет.
Просто 5, наверное, невозможно. 10. Просто. Я так любил это место, вот просто прийти и вот напитаться вот этой чеховской атмосферой. Мне очень нравилось там взять его какие-то там дневниковые записи, почитать то, что он о Мелехове писал. И однажды я увидел представление там в Мелехово. Это были молодые ребята, это были чеховские рассказы.
Вот, видимо, это оно и было, да?
Но это была, видимо, вот эта самая самодеятельность. Вы знаете, конкретно вот тот рассказ, я сейчас не помню уже, какой был именно рассказ, но конкретно вот этот вот этюд, наверное, можно так назвать. Вы знаете, это было неплохо. И зрители сидели вот на этих скамейках, и был хороший такой светлый вечер, и все это не очень много по времени заняло, там, может быть, полчаса, там, или 40 минут, вот, но это было неплохо, действительно неплохо.
Я вам скажу, это вполне возможно, потому что, во-первых, это могли быть студенты школы студии.
Я так и понял, судя по...
Во-вторых, это могли быть актеры Липецкого театра драматического, которым руководил Пахомов, а он был невероятным поклонником Чехова, сделал много чеховских спектаклей, часто приезжал в Мелехово. Поэтому это могли быть и профессионалы, потому что местные дети там вот в этом театре мемориальном, это детки до где-то 12-13
нет,
лет.
Нет, это были ребята там лет 18-20,
ну,
и то,
да,
что они
это
профессионалы.
Студенты, скорее всего, школы-студии, да. Или щепки, или щуки, в общем, это могли быть студенты.
И судя по тому, как была поставлена речь, было понятно, что они, ну, действительно, это профессионалы.
Я думаю, это профессионалы были.
Да. И это было неплохо, действительно, это было вот у меня очень теплые воспоминания об этом. Но...
Нет, там замечательная атмосфера, замечательная, когда приезжаешь туда.
Ой, я очень люблю Мелехово.
Мне же довелось, снималась такая передача. Была учебная программа на телевидении, и снималась передача о черном монахе Чехова. И я вот там был Ковриным в этой передаче, и мне повезло, ведь в Мелехово сохранилось только одно мемориальное здание, это флигель во дворе.
Да, где он «Чайку» писал.
Да-да-да. Так я снимался не только в этом флигеле, я лежал на диване, на котором лежал Антон Павлович Чехов. Какое я испытывал при этом волнение, не передать. Он казался, ерунда какая. Боже мой, старый диван продавленный, старый стол. Но это вещи Чехова были. Они сохранились. Там, кстати, очень немного подлинных вещей.
Да, я знаю.
И то большинство из них подарила Марья Павловна или Ольга Леонардовна. Они дарили музею. Но это особое, конечно, впечатление.
Да, но все-таки в МХТ вы выходите на сцену иногда?
Нет, уже нет.
Уже нет?
Уже я не выхожу на сцену. 5 лет.
5 лет.
Да. К сожалению.
Но вы состоите в труппе.
Это спасибо Олегу Павловичу.
Ну,
он
да.
Меня терпит.
Угу.
И дает мне маленькую зарплату. Если бы он не давал мне этих денег, я не знаю, как бы я выжил, потому что я заболел, перенес инсульт, ну и масса всяких неприятностей. И сейчас мне прописано очень много лекарств, и надо просто покупать их.
Да, это, и это дорого стоит.
Это стоит дорого.
Вообще...
Болеть у нас дорого.
Да.
И, ну и Олег Павлович, во-первых, он дал деньги на операцию. Просто так. Это свои деньги он дал, не какие-то...
Не театра, да?
Нет, нет, свои деньги. Причем я не единственный, кому он так помог. В театре есть еще актеры, которым он так помог, и помог делать операции, и платил за них.
Ну, вот это большое дело. Я знаю, что не только Олег Павлович Табаков поддерживает, вот, давайте вещи своими именами называть, пожилых актеров, но и Марк Анатольевич Захаров поддерживает пожилых, да, актеров, и Галина Борисовна Волчек тоже, да, поддерживает.
Да, да, безусловно, спасибо им огромное.
Вот это да, это великое дело. Да.
Великое дело.
Потому что вот летом мне однажды довелось побывать в Матвеевском в Доме ветеранов кино. Для тех, кто не знает, там живут актеры, которых мы все любим или любили уже в прошедшем. Кстати, между прочим, в этом пансионате, назовем это так, очень долгое время прожила всеми горячо любимая Рина Зеленая. Вот. И я должен сказать, что это, конечно, грустно. Очень. Да. Никому не нужны старые артисты. Это зрелище очень грустное. Но давайте как раз не будем вот усугублять и не будем о грустном.
К литературе перейти.
Да, совершенно верно, Алеш, спасибо. Я как раз хотел от театра и кино перейти к первооснове, да, к слову. Скажите, пожалуйста, как вы решили, ну, это, наверное, такая фраза глупая, стать литератором?
Да я ничего не решал. Это получилось само собой, как бы само собой. В юности, в молодости, вернее, я учился в литературном институте. Я ходил в семинар к Виктору Сергеевичу Розову. Проучился я там 2 года с небольшим. Потом ушел, потому что понял, что это занятие бесперспективное. Научить стать писателем невозможно. Это либо есть, либо нет. Всю жизнь свою я писал пьесы, инсценировки. У меня есть пьесы, которые даже шли на сцене. Потом одно время мы с моей женой Леной Кондратовой, тоже актрисой художественного театра, работали. У нас была такая антреприза на двоих. Мы ставили спектакли на двоих. Это «Дама с собачкой» в Париже Бунина. И я писал инсценировки, пьесы, написал пьесу «Однажды в России», вот, которую поставил американский режиссер Джошуа Картер с американскими актерами, с двумя. Мы играли ее в Доме актера на Арбате. Поэтому я как бы этим занимался всегда. А тут я написал пьесу и вдруг понял, что я ничего не сказал в ней, не удалось. И тогда я, значит, были деньги, я купил ноутбук и решил попробовать написать, я не знал что, рассказ, повесть. Я не собирался писать роман. Но вдруг получилось очень много. Огромный роман получился в 2 книгах.
Вот то, что лежит сейчас у нас на столе перед нами.
Да, вот то, что я вам принес, это «Петр и Павел».
«Братья Петр и Павел», роман в 2 книгах.
Да, «Петр и Павел» – это книга, значит, вот этот роман вышел. А потом мой сын сказал: «Пап, мы ничего не знаем о нашем прошлом, о наших предках. Напиши воспоминания». Я его спросил: «Андрей, а все писать или нет?» Он говорит: «Пиши все». И я написал.
Все?
Все. Причем написал так, как оно было. Без прикрас, без преувеличений, без обеления себя или там кого-то, и наоборот, без ругани в чей-то адрес. Я написал, как было.
Имеется в виду история вашей семьи или ваши истории в театре, в кино в том числе?
И в театре, и в кино, и моя жизнь.
А как называется эта книга?
Ну вот она вышла сейчас в издательстве «Никея». Это часть того, что я написал, очень небольшая для меня, хотя книга... 785 страниц. кажется, громадный кирпич, но это только третья часть того, что я написал. Начинается она с моих первых воспоминаний относительно возвращения моего с мамой из эвакуации. Это был 43-й год. Мне было 2,5 года, когда мы возвращались. Вот первое воспоминание. А потом я так подряд и вспомнил всю свою жизнь. Опять повторяю, у меня память хорошая, я очень многое запоминаю, очень хорошо, надолго.
А книга-то как называется?
«Сквозное действие любви».
«Сквозное действие любви».
В нашем замечательном, дружественном нам издательстве «Никея» вышло.
Да, ну, то, что она вышла там, это чистая случайность. Я совершенно не собирался. Я никому не отдавал эту книгу. Это виновата в этом Катя Голицына, в каком-то смысле моя родственница, которая дружила с редактором издательства «Никея». Она, я дал ей почитать эти воспоминания. Она отнесла их Наталье Виноградовой, редактору «Никея», который редактировал и вот эту книжку «Сквозное действие любви». И издательство вдруг заинтересовалось. Хотя «Никея» — это православное издательство.
Но они разного формата книги выпускают.
Я знаю.
Так начинали,
я знаю. Так у меня сначала не получилось ничего. Редсовет РПЦ прислал отзыв, что в книге, в рукописи слабо отражена православная и церковная тематика. Поэтому не надо ее печатать.
А я уже собрался. «Никея» печатает все книги только с одобрения издательского совета?
В «Никее», да.
Да?
В «Никее», да. Я уже собрался был забирать рукопись оттуда, но Наташа, редактор, Наташа Виноградова, сказала: «Не, подожди, мы еще попробуем побороться». И отослала рукопись мою на рецензию священнику Александру Диченко. Может быть, вы слышали о нем. Он тоже пишущий священник.
Да, он бывал здесь.
Наверняка бывал у вас, да. И он написал очень такой хороший отзыв, который в книжке вот моей, он является как бы предисловием. И вот они издали. Ну, велели сократить. Ну, сократили. Я сокращал со слезами на глазах. Ну, что делать? Если хочешь, чтобы книжка вышла, сократил. Сейчас читают, говорят, вроде интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что Сергей Десницкий, советский российский актер, театр и кино, режиссер, заслуженный артист РСФСР, писатель сегодня у нас в гостях в «Светлом вечере». Говорим уже вот о книге, которая недавно совсем, кстати говоря, когда она вышла?
В декабре 16-го года.
Только-только, буквально совсем. Из типографии книга воспоминаний. Здесь, я так понимаю, воспоминания ваши не просто вот начиная с самых ранних детских о войне, но и до вот буквально последнего времени, или нет? Или она ограничена вот какими-то годами?
Нет, книга ограничена 2000-м годом.
А, ну, 2000-й год, да.
Нет, даже не 2000-м, а 1997-м годом.
Ну, все равно.
Это когда недавно праздновали 70-летие Олега Николаевича Ефремова. И когда я сыграл последний свой ввод в театре Чебутыкина в «Трех сестрах» постановки Ефремова, потому что невинный Вячеслав Михайлович упал в люк и сломал себе ребра и не мог поехать на празднование юбилея Ефремова в Петербург. Вот этим заканчивается эта книжка. То есть это период моей работы в «Амхате». Именно в «Амхате», не в «МХТ», а в «Амхате». После этого был театр в «Никитских ворот», потом возвращение к Табакову.
А театр в «Никитских ворот» как вам запомнился вот в вашей театральной жизни?
Очень хорошо. Очень хорошо, потому что я вам говорил уже, что я был актером, которого называли «Палочкой-выручалочкой», и сыграл много вводов, а у Разовского я сыграл 9 главных ролей. Причем это были роли, которые я не вводился. Вернее, я вводился в 2 спектакля. Это «Холстомер», где я играл самого Холстомера, и «Летняя ночь в Швеции», где я играл автора. Вот остальные спектакли были премьерами. И там у меня была одна роль, которую я очень люблю и дорожу ею. Дядя Ваня Войницкий, Иван Петрович в пьесе Чехова.
А почему же вы ушли? Это же как раз время, самое время расцвета театра. Курозанскую область?
Ой, вы задаете очень трудные вопросы. Просто я не хочу никого обижать.
Давайте не будем тогда.
Никого обижать не хочу. Это все внутритеатральные дела. Это, понимаете, театр без интриг – это не театр, это институт благородных девиц. В театре всегда происходит столкновение интересов, ну и поэтому случается всякое. Но мы в результате с Розовским расстались очень дружелюбно. Потом уже, когда я работал в Амхате, я возвращался к нему в театр, где сыграл тоже неплохие роли. Режиссер Аркадий Кац пригласил меня на роль Илико. Я бабушка Илико Илларион. Вот, я сыграл лорда Кавершема в «Идеальном муже». Сыграл Островского. В общем, у меня театр у Никитских ворот очень самые добрые воспоминания. И там же я поставил 3 спектакля в этом театре, как режиссер.
Вот вы опубликовали воспоминания, там отражено, я просто не знаю, как вам кажется, золотые годы советского российского театра, они все-таки приходятся на какое время? Вы перечислили в начале программы всем нам, всеми нами любимых актеров, но это и было золотое время советского театра, русского театра, или все-таки позже, раньше?
Ой, не знаю, честно скажу, не знаю. Понимаете, мне трудно, я там варился внутри этого театра, внутри того времени я жил. И поэтому встать над ним и посмотреть, и оценить, и сказать, я жил внутри. И я писал воспоминания свои именно о этой своей жизни внутри. Там было все. Там было много очень хорошего, очень много. Было очень много плохого. Если говорить о том, что вот там... что я испытал за время руководства театром Ефремова, то это вообще целая эпопея. Недаром одну из глав своей книги я назвал «Страсти по Олегу». Это действительно были страсти, которые заканчивались не всегда благополучно, вплоть до того, что некоторые актеры уходили из жизни из-за того, что происходило в театре.
Ну, скажем, можно вспомнить пример Евгения Александровича Евстигнеева, когда он пришел уже тоже, будучи совсем нездоровым человеком, с больным сердцем. И вот эта история, когда он пришел и сказал, что, Олег, ты знаешь, я вот сейчас вот... Он говорит, ну, тогда уходи на пенсию, что я тебе могу сказать? Это другу сказать это.
Да.
Это человек, с которым они поднимали «Современник».
Да. Это было.
И я думаю, что, кстати, вот такой преждевременный уход Евгения Евстигнеева во многом предрешило вот эта вот беседа с Ефремовым.
Безусловно. А уход из театра Олега Борисова?
Да, да.
Он не умер, но он скоро умер.
Да.
Тоже это был удар под дых. Так что много чего было. И поэтому сказать, что это было золотое время, оно было золотое только для одного человека. Для Смелянского Анатолия Мироновича. Это было золотое время для него. А в остальном это было время трудное. Вообще театр, мне кажется, не бывает такого, что театр абсолютно безоблачно живет на розовых облаках в лазурном небе. Нет. Это всегда борьба, это всегда самоутверждение.
Иногда за счет других.
Да, иногда за счет других. Вот тут очень трудно сохранить себя. Очень трудно. И надо сильно-сильно постараться, чтобы не делать пакости. Как мне кажется, мне это удалось. Я не делал никому пакостей. А когда со мной поступали несправедливо или плохо, я просто уходил. Либо в сторону, либо совсем.
Да это самая разумная, мне кажется, позиция.
Ну, от чего выяснять отношения? Зачем? Они ни к чему не приводят, эти выяснения. Тратить нервы, жизнь свою на это – нет. И, кстати, поэтому, наверное, я и стал литератором, потому что физически мне трудно сейчас выходить на сцену из-за моих болячек. Но потребность творчества, она осталась, существует, и тогда мне помогает вот это мое занятие литературой.
А вы жалеете, что вы не выходите на сцену? Или вы можете сказать, что да нет, хватит, я наигрался уже?
Я наигрался.
Да?
Я вам скажу, я в театре узнал все. я узнал и провалы страшные, жестокие, когда я был унижаем справедливо, и узнал победы. Когда, например, в Дюссельдорфе во время гастролей театра в 79-м году, да, я сыграл вместо Смоктуновского Иванова без репетиции. Когда за полчаса до начала спектакля Ефремов, который собирался играть, Смоктуновский заболел, почувствовал себя плохо. Он сорвал бороду, парик и сказал: «Иди, играй». У меня оставалось 25 минут до начала спектакля. И я сыграл спектакль. Ефремов, испугавшись того, что будет, ушел из театра. Он не стал смотреть. Но сказал, когда я выходил, на меня птичка накакала. И я посчитал, что это
добрый
счастливый,
знак.
Да, добрый знак. Но он пришел посмотреть последнюю сцену. Когда он пришел посмотреть последнюю сцену, был просто финал. Мы сыграли на 15 минут раньше, чем обычно. А это хороший признак. Это значит, спектакль был динамичный.
Собранный, да.
Собранный, стремительный. Ой, как все актеры вот в таких ситуациях, как собираются все, как все поддерживают тебя. Какие бы отношения ни были между людьми, но вот это вот общее дело, которое всех объединяет, заставляет проявлять фантастические качества. Это вы не представляете, какая радость, когда ты видишь, даже директор театра в антракте пришел ко мне и говорит: «Сереж, можешь тебе кофейку принести, а?» А он никогда меня по имени не называл, только Десницкий. А тут Сережа и кофеек. Так что это тоже было счастье великое.
Ну, связь с театром у вас сохраняется? Вы хотя бы ходите на спектакли?
Или на собрание?
Ну, редко. Очень редко. На спектакли я редко хожу, потому что я устал злиться. Я прихожу, смотрю спектакль, и во мне все начинает бунтовать.
Ну, а если это не родной МХАТ, а какой-то другой театр, где, ну, вы можете оценивать, конечно, игру актера, но вам не будет так обидно, потому что это не то место, которому вы отдали
Нет,
всю жизнь.
Нет, я хожу, я смотрю какие-то спектакли, тем более моя старшая дочь играет у Розовского в театре, поэтому уж ее-то премьеры я хожу смотреть. Но помимо этого я смотрю, конечно. Но в МХАТ ходить очень тяжело. Очень тяжело. Потому что, понимаете, новая генерация режиссеров, которая пришла в театр в МХАТ, или в МХТ, как хотите, это люди, которые к этому театру, как мне кажется, не имеют никакого отношения. Это люди, которые самовыражаются, самовыявляются. И вот то, что...
А может быть, кто-нибудь из них станет большим артистом?
Режиссером?
Нет, ну, я не спорю, ради бога. Я говорю про свои ощущения. Я не хочу никого судить и ни на кого не хочу вешать ярлыки. Мне это тяжело. Вот даже спектакль, который мне посоветовали, там один спектакль, посмотри обязательно, это замечательный спектакль, тем более это был спектакль по прозе Астафьева, которого я очень люблю и который мне очень близок, как писатель. Я пошел, я не знаю, я только не грыз стул перед собой от...
Возмущения.
Не от возмущения даже, а от досады, невероятной досады. Ну зачем же так-то? Ну зачем? Потому что, мне кажется, вообще я сторонник такого театра и такой режиссуры, когда режиссер очень тщательно, умно, бережно читает автора. И скажите мне, неужели Чехов меньше понимал в жизни и в искусстве, чем современный молодой режиссер? Серебренников или там Богомолов? Ну нет же. Но для меня все равно Чехов останется более глубоким, более тонким художником, нежели эти молодые, очень отважные ребята. Отваги им не занимать, это да, это точно.
Спасибо вам большое, время наше уже истекло. Мы благодарим Сергея Десницкого, советского российского актера театра и кино, театрального режиссера, заслуженного артиста РСФСР. Спасибо вам, что вы пришли к нам. Дай бог вам здоровья.
Да, я как раз тоже хотел пожелать. Да, действительно, держитесь. И напоминаем, что вы слушали программу «Светлый вечер». Сергей Глебович Десницкий, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, литератор, заслуженный артист Российской Федерации, был нашим сегодняшним гостем. Мы, Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин,
прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо.
Счастливо.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». вечер. На радио «Вера».